Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я, Татьяна Миронова, приглашаю вас на свою встречу, на лекцию. «Разговор по-русски. Ключ к русской душе». Что в ней будет? Отчего американцы считают нас угрюмым народом, а немцы полагают простофилями? Чем русские отличаются в общении от англичан, финнов и китайцев? Почему иностранцы так поражаются русской сердечности и душевности? Вот об этом пойдет речь. И вы услышите это 22 октября в 19 часов в Фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13. Проезд до станции метро Третьяковская. Приходите, пожалуйста, 22 октября в 19 часов. Разговор по-русски «Ключ к русской душе».
Дорогие братья и сестры, в эфире передача «Апологет», ее ведущий диакон Георгий Максимов. Мы разбираем те выпады против православия, которые предлагают носители различных неправославных и нецерковных мировоззрений. В прошлый раз мы начали рассмотрение проблемы расколов, и это одна из вот таких вот, один из вызовов, одна из бед нашего времени, когда распространяются расколы, когда люди уходят из церкви, раскалывая ее единство. Мы в прошлый раз говорили о том, насколько это тяжкий, смертный грех, о том, что это есть учение святых отцов, учение церкви, о том, что грех раскола ничем не легче греха ереси, он точно так же губит душу, как и ересь, как и любой другой смертный грех. Сегодня мы уже перейдем к вопросу о том, как конкретно раскольники такого зелотского типа, зелотского настроя, то есть такие, которые выдают себя за суперправославных, самых чистых, самых истинных православных, какие они аргументы выдвигают против нашей церкви и в пользу вот своей позиции нецерковной даже и явно греховной. И прежде всего, конечно, раскол для них начинается с того, что эти люди отступают от единства со своим архиереем, с архиереем канонической церкви, которая является продолжением той церкви, которая началась в день Пятидесятницы и является собой непрерывную цепь с первого века и до наших дней. Эти люди, которые отходят в раскол, они, будучи, если они клирики, прекращают поминовение своего епископа, если миряне, они примыкают к тем, кто устроил какие-то свои вот эти собрания, которые они называют «Истинная православная церковь такая-то», «Истинная православная церковь такая-то». Вот неудивительно, что, собственно, раскольники, которые представлены у нас сегодня и в России, и в других канонических странах канонической ответственности нашей церкви, они не составляют единство между собой, отколовшись раз от единства с церковью, они не могут найти согласие друг с другом, поэтому существует огромное множество вот этих расколов, и там и греческие, и старостильные, и там самые разные, там якобы катакомбные, и якобы там какие-то прочие, вот, которые люди придумывают. Вот, как правило, это группы небольшие, поскольку вот собраться в большие группы людям, отколовшимся от единства церкви, не позволяет то самое, что вывело их из церкви – грех гордыни. Вот. И, собственно, почему для человека православного и церковного это путь ошибочный, путь от падения, от единства с пастырем есть грех? Я напомню несколько выражений, которые свидетельствуют о том, как в церкви всегда понималось единство народа с архипастырем, с епископом. Именно епископы являются преемниками апостолов, а прочие священнослужители, священники, диаконы – это те, кому епископы делегируют, вот, доверяют совершение таинств, они с ними делятся тем даром, который был дан именно им. И, зная это, неудивительно прочитать нам в сочинениях священномученика Игнатия Богоносца, это святой 1-2 веков, который лично знал апостолов, и вот он говорит: без епископа нет церкви, где епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и соборная церковь. Это из его послания к смирнянам. Также он в другом послании к филадельфийцам, он пишет: которые суть Божьей и Иисус Христовы, те с епископом. И он также пишет, что делающий что-либо без ведома епископа служит дьяволу. Это из послания к смирнянам также. И пишет святой Игнатий в другом послании, что кто будет почитать себя больше епископа, тот пропал совершенно. К Поликарпу, вот, и его послание. И мы помним о том, что тот же самый священномученик Игнатий Богоносец предупреждал, что не обманывайтесь, братья, кто следует за вводящим в раскол, тот не наследует Царствие Божие. Вот эта мысль о высоком достоинстве и связи епископа с верующими, она продолжается другими святыми, в частности, святителем Симеоном Солунским, который говорил, что в архиерействе сосредоточены все божественные таинства, и архиерей участвует во всяком священнодействии, и без него не было бы ни престола, ни рукоположения, ни святого мира, ни крещения, а, следовательно, и ни христиан. И, как знают наши слушатели многие, что священник совершает литургию только на антиминсе. Антиминсе, который подписан именем его правящего архиерея, именем его патриарха. И если этого антиминса у священника нет, то как бы ни был бы он благочестив и хорош, он не может совершить литургию. И если он дерзает совершать литургию без антиминса, в таком случае эта литургия не считается подлинной, не считается действенной. Вот саму подпись епископа на антиминсе, которую он доверяет священнику, это как раз и есть знак связи и поручения от епископа к священнику на служение в данном приходе или в данном храме. Поэтому, конечно, учитывая это учение, неудивительно, что преподобный Иустин Попович прямо говорил, что наша церковь епископоцентрична. То есть Господь Иисус Христос поставил епископов как тех, кто блюдет, надзирает над церковью. Собственно, слово епископос с греческого языка и переводится как надзиратель, тот, кто надзирает, смотрит, следит за церковью. У раскольников у них другое сознание. Раскольники говорят, что нет, наоборот, это миряне и священники, они должны надзирать над епископом, они должны следить. А не скажет ли он что-нибудь или не сделает ли он что-нибудь не так? И если вдруг они увидят что-то, что им не понравится, они должны сразу же бежать и от него отделяться. Вот. И здесь, конечно, сама эта постановка вопроса, она полностью положено тому, о чем говорили святые отцы. И тоже те же раскольники, они распространяют различные тоже идеи, совершенно не согласующиеся и противоречащие учению святых отцов, учению церкви православной. Вот. В частности, они говорят, что будто бы если некий епископ скажет, произнесет какую-то ересь, то значит, что он уже автоматически является лишенным сана. А если люди от такого епископа не отделятся, значит, через них и на них тоже, через их общение в Евхаристии, будто бы перейдет зараза до ереси. Вот это часто можно встретить у раскольников такую идею. Конечно, идея о том, что причастие является передатчиком ереси, передатчиком еретической заразы. Она, мягко говоря, очень далекая от истины. Вот. Но самое главное, что она противоречит и церковной практике, церковной истории, и истории, в том числе и Вселенских соборов, лишает епископского сана не автоматически высказанное какое-то неверное утверждение, или которое показалось кому-то неверным, или даже действительно высказанная ересь, лишает епископского сана только собор епископов. Именно поэтому святитель Кирилл Александрийский в соборном послании, которое он написал от лица Александрийского собора, осудившего ересь Нестория, к самому Несторию обращается как к епископу. Если мы открываем, с чего начинается обращение? Несторию, благоговейнейшему и боголюбезнейшему сослужители желают о Господе всякого блага. Хотя несторианство уже было осуждено на Александрийском и Римском соборах, но сам Несторий еще не был осужден на лишение сана. Поэтому и святой Кирилл Александрийский с отцами Александрийского собора, и отцы Третьего Вселенского собора, когда они приглашали Нестория на суд, в своем послании обращаются к нему как к епископу. А вот когда он не пришел на суд, и когда он был уже осужден и, согласно канонам, лишен на соборе сана, то тогда они уже обращаются к нему не как к епископу, а Несторию, новому Иуде. Так они к нему обращаются, когда он уже был лишен сана. То же самое было и с Диоскором, еретиком Диоскором на Четвертом Вселенском соборе. Тот же самый святитель Кирилл в послании к константинопольским монахам, ясно говоря, что никто, Несторий впал в злохуление и в нечестивое пустословие, называет его, тем не менее, благоговейнейшим епископом Несторием. Поэтому, конечно, те люди, которые говорят, что якобы высказанная ересь на самом подлинная или мнимая, или оговорка, или неточное выражение, или даже слово, сказанное по невежеству, автоматически лишает сана епископа, это учение не православное и не церковное. Да и, собственно говоря, если бы это было правда, тогда не было бы нужды всем соборам вселенским и поместным, которые боролись с еретиками, осуждать еретиков на лишение сана. В таком случае достаточно было бы просто осудить ересь и считать, что они уже автоматически лишены сана. Такого учения об автоматическом лишении нету. И, собственно, сейчас, я думаю, самое время нам рассмотреть те каноны церковные, которые направлены против расколов, и то, как современные раскольники пытаются эти каноны использовать в свою пользу. В частности, речь пойдет о 13, 14 и 15 правилах, канонических правилах двукратного собора. Я позволю себе зачитать их целиком, поскольку это вопрос важный и для многих беспокоящий, и тем более, что эти каноны конкретно направлены как раз против расколов. Вот что пишут отцы собора, это 13-е правило начинается. «Все лукавый, то есть дьявол, посеяв в церкви Христовой семена еретических плевел, и видя, что они мечом духа посекаются на корню, вступил на другой путь к козней, покушается безумием раскольников рассекать тело Христово, но и сей его навет совершенно воспрещая, Святой Собор определил ныне, если какой пресвитер или диакон по некоторым обвинениям, зазрев своего епископа, прежде соборного исследования и рассмотрения и совершенного осуждения его, дерзнет отступить от общения с ним и не будет возносить имя его в священных молитвах на литургии по церковному преданию, таковой да подвергнется извержению из сана и да лишится всякой священнической чести. Ибо поставленный в чине пресвитера и восхищающий себе суд, митрополитом предоставленный, и прежде суда сам собою осуждать своего отца и епископа усиливающийся, не достоин ни чести, ни наименования пресвитера». Последующие же такому, а если они от священного чина, также да будут лишены своей чести, если же монахи или миряне да отлучатся вовсе от церкви, доколе не отвергнутся сообщения с раскольниками и не обратятся к своему епископу. Это 13-е правило двукратного собора. 14-е правило, оно относит то же самое в отношении епископа, который самочинно отступает от общения со своим митрополитом. И вот 15-е правило, оно продолжает и добавляет очень один существенный момент. Цитирую. что определено о пресвитерах и епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриархам. Поэтому, если какой пресвитер или епископ или митрополит дерзнет от общения, отступить от общения со своим патриархом и не будет возносить имя его по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии, но прежде соборного оглашения и совершенного осуждения его учинит раскол, таковому Святой Собор определил быть совершенно чуждым всякого священства, если только облечен будет в этом беззаконии. Впрочем, это определено и утверждено от тех, которые под предлогах некоторых обвинений отступают от своих предстоятелей и творят расколы и расторгают единство церкви. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ересь всенародно, учит он и открыто в церкви, таковые, если оградят себя от общения с глаголевым епископом прежде соборного рассмотрения, не только не подлежат положенной правилами епитимии, но и достойны чести, подобающей православным, ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство церкви, но почтились сохранить церковь от расколов и разделений». Вот эти два правила, 13 и 15 правила, они полностью закрывают вот все лазейки для раскольников, которые отделяются от единства церкви под какими-то обвинениями канонического характера в адрес своих епископов. То есть, какие бы ни были тяжкие обвинения, человек, конечно, не значит, что он должен молчать, есть церковный суд. Человек, если он доподлинно знает о таком-то совершившемся грехе епископа, если это грех тяжкий, если это грех, тем более, там нет оснований полагать, что он исцелен покаянием, что если это грех тяжкий, он совершается сейчас, и епископ продолжает его совершать, конечно, человек вправе засвидетельствовать перед церковным судом об этом. Но он не должен сам выносить решение об этом епископу, а предоставлять его в соответствии с церковными правилами суду епископов. И как минимум 12 епископов должны судить одного епископа. Это тоже церковные правила. И вот, конечно, все вот эти лазейки для тех, кто отделяется под предлогом, что, ну, вот там, архиерей мне не понравился, архиерей меня вот там обидел тем, что не на тот приход назначил, на который бы мне хотелось, вот, и который там перевел меня не туда, где я хочу служить, или он мне вот в этом не нравится. Вот все это сразу же отсекается. Любые такие причины для расколов, они сразу же объявляются недейственными и не являющиеся причиной, по которым можно прекращать общение и подчинение своему правящему архиерею. Но здесь, как мы видим в 15-м правиле, говорится, что есть исключение. Исключение, которое вступает в силу в случае, если этот епископ правящий проповедует ересь всенародно, учит ей открыто в церкви. Причем ересь, осужденную святыми соборными или святыми соборами церкви. И вот, конечно, для современных раскольников многих, особенно такого зелотского плана, они понимают, что единственное, что их может оправдать в глазах их собственных в соответствии с учением православия, они должны найти какую-то ересь у своего епископа, от которого они ушли, или патриарха, от которого они ушли. Если они не найдут ересь, значит, они раскольники в соответствии с этими правилами собора. Поэтому они начинают лихорадочно искать и придумать, какую бы ересь вот такую найти, сказать, под ее предлогом отделиться. И вот они начинают говорить, вот там, допустим, есть там ересь сергианства в церкви, там ересь экуменизма, допустим, или там ересь глобализма, как бывший епископ Диомид там говорил, вот, или там ересь там признания демократии, вот много всего придумывают такого, чего, что очень просто изобличается. Мы смотрим, что говорит это правило. Оно говорит, если этот предстоятель, этот епископ, проповедует ересь, которая уже осуждена святыми соборами, и проповедует ее, это во-первых, во-вторых, проповедует ее всенародно и учит открыто в церкви. Не то, что он кому-то где-то случайно сказал и как-то неточно выразился. Вот. И в этом случае сразу вопрос, какой собор осудил там ересь глобализма, ересь сергианства, где вы эти ереси нашли? Какие соборы общецерковного уровня их осудили? Никакие. в таком случае оказывается, что все это, конечно, яйца выеденного не стоит. И все эти оправдания, которыми раскольники пытаются обосновать свое отпадение, свой грех раскола, они нисколько им не помогают. Это первый момент, который касается 15-го правила двукратного собора. Второй момент, тоже очень важный, и который раскольники изо всех сил стараются не замечать и не упоминать, когда они ссылаются на 15-е правило двукратного собора. Этот момент заключается в том, что это правило не дает никакого права учреждать свои собственные церкви, не дает никакого права отделяться от всей церковной полноты. Нету этого, так сказать, права, нету этого обоснования. Речь идет о том, что если этот правящий, твой правящий архиерей учит принародно ереси, уже осужденной святыми соборами или отцами, в этом случае это правило разрешает, допускает прекращать общение конкретно с этим архиереем, оставаясь в единстве со всей остальной церковью или со всеми теми архиереями и теми патриархами, которые ереси не подпали, которые продолжают исповедовать православное вероучение. Наши же раскольники, которые пытаются прикрыть свой грех этим 15-м правилом двукратного собора, они отделяются от всей церкви. Они отделяются не от того архиерея, которому они приписывают, не только от того, от которого они приписывают те или иные там, ереси, которые им кажется, он исповедует. Они отделяются вообще от всех архиереев православной церкви. А это уже правилам нисколько не дозволяется. Они отделяются от всей полноты церкви и создают свои собственные церкви, свои собственные церковки. Это никто из святых отцов так не делал. Например, если мы вспомним Арианскую смуту, святые отцы и святой Афанасий Великий, и святой Василий Великий, и другие святые отцы, которые боролись, несмотря на то, что зараза ереси охватила очень многих архиереев того времени, и даже значительную часть, можно так сказать, несмотря на это, они оставались в той церкви, в которой они получили таинство, в которой они получили крещение. Они не сказали: все, ладно, мы тогда уходим отсюда и создаем свою собственную суперчистую, суперистинную, суперправославную церковь. Они боролись и оставались в той самой церкви, сохраняя единство с теми, кто хранит православие, кто не был заражен арианством в этой церкви. Надо сказать даже, стоит привести такой пример, как писал святой Григорий Богослов. Известно, что его святой, его, простите, его отец, также Григорий, который был епископом, он подписал один из на соборах, на вот еретических соборах он был и подписал одно из исповеданий, вот еретическое исповедание веры. При этом он подписал не потому, что он сам был еретиком, а просто вот по простоте его обольстили, он не смог разобраться и поставил свою подпись под этим еретическим документом. И некоторые монахи отделились от этого архиерея, от своего, прекратили с ним общение. Вот, притом они не вышли, не создали свою новую церковь, они перешли под окормление другого канонического архиерея. И что интересно, сам святой Григорий Богослов, который был неутомимым борцом против арианства, он говорил, что эти монахи поступили неправильно, потому что они должны были разобраться сначала в причинах, они, даже несмотря на то, что их архиерей подписал, аж не разобравшись, неправославные символы веры, он, тем не менее, не перестал быть православным архиереем, потому что верил-то он по-православному. Это логика, которую высказывает святой Григорий Богослов. И, собственно говоря, вот эти причины, они и показывают несостоятельность раскольнической идеологии и несостоятельность попыток раскольников оправдаться 15-м правилом двукратного собора. Если бы они действительно ему следовали, они оставались бы в каноническом единстве с теми архиереями, которые не исповедуют, ну, как они говорят, ереси. Надо сказать здесь еще и то, что сами вот эти обвинения раскольников, архиереев нашей церкви в ереси, они тоже являются ложными. И здесь очень просто как раз посмотреть. Давайте мы будем рассматривать на протяжении этой и следующей бесед, будем рассматривать конкретные аргументы, чтобы не быть голословными. И начнем сегодня вот с темы экуменизма. Вот они говорят, вот экуменизм, экуменизм ересь, вот, соответственно, архиереи, которые вот заражены этой ересью, они являются вот впавшими в ересь, от них нужно отделяться. Но посмотрим, какие соборы осуждали экуменизм. Не было такого собора. Вот, они, есть такая байка, что в 1983 году собор Русской зарубежной церкви якобы осудил экуменизм, там, анафему экуменизму провозгласил. В действительности это фальсификация. И об этом это известно, это, об этом сохранились воспоминания свидетелей этого и участников этого собора. Фальсификация заключалась в том, что на соборе было предложено принять там, анафематизм против православия, против, простите, против экуменизма. И отцы собора сказали, что они отложат рассмотрение этого вопроса. Но инициатор этого, вот, бывший епископ, тогда епископ Григорий Граббе, он просто, несмотря на то, что не было ни обсуждения, ни принятия этого решения, этой анафемы, он сам ее включил в материалы собора, поскольку он был редактором журнала вот, Русской зарубежной церкви, он включил ее. То есть это просто подлог по факту и по сути. Кроме того, это мы, даже если не затрагивать тот вопрос, что, в принципе, положение Русской зарубежной церкви в то время было неоднозначным, и решения ее, скажем так, соборов не были восприняты и приняты всеми поместными церквами как общеправославные. Но даже если бы не рассматривать этот вопрос, в принципе, это подлог. Однако, один святой говорил по поводу ереси экуменизма. Это преподобный Иустин Попович, он называл экуменизм ересью. И надо сказать, что он сам преподобный Иустин понимал, когда он говорил, что экуменизм – это ересь, он понимал под экуменизмом учение о теории ветвей. Мы уже рассматривали это уже учение на одной из наших прошлых передач. Вкратце напомню, это лжеучение о теории ветвей говорит, что и православие, и католицизм, и разные протестантские вот, конфессии, деноминации, они все на самом деле составляют единую церковь Христову, что вот эти разделения, как они говорят, там перегородки не доходят до неба, что эти разделения никак не поколебали глубинное единство христиан. Вот это преподобный Иустин Попович называет ересью экуменизма. И, кстати говоря, в том анафематизме, который пытался Григорий Граббе, бывший епископ, он потом отпал в раскол сам от зарубежной церкви, в том анафематизме, в котором он пытался протолкнуть в тот собор зарубежной церкви, тоже лжеучение и ересь экуменизма описывалось именно как учение о теории ветвей. Но учение о теории ветвей не только не исповедуется нашими архипастырями нашей церкви сейчас, наоборот, это лжеучение нашей церкви осуждено как нехристианское. Посмотрим, вот процитирую несколько фраз из документа, принятого Архиерейским собором Русской Православной Церкви в 2000 году об основных принципах отношения к инославию. В этом документе сказано, цитирую, «Православие, православная церковь не может принять тезис о том, что, несмотря на исторические разделения, принципиальное, глубинное единство христиан якобы нарушено не было, и что церковь должна пониматься совпадающей со всем христианским миром, это в кавычках христианский мир, что христианское единство якобы существует поверх деноминационных барьеров, совершенно неприемлемая и связанная с вышеизложенной концепцией так называемая теория ветвей, утверждающая нормальность и даже провиденциальность существования христианства в виде отдельных ветвей, Для православия неприемлемо утверждение о том, что христианские разделения существуют лишь на исторической поверхности и могут быть исцелены или преодолены при помощи компромиссных межденоминационных соглашений. Православная церковь не может признавать равенство деноминации. Отпавшие от церкви не могут быть воссоединены с ней в том состоянии, в каком находятся ныне. Имеющиеся догматические расхождения должны быть преодолены, а не просто обойдены. Это второй раздел документа, пункты с 4 по 7. И таким образом мы видим, что вот тому самому, той самой ереси экуменизма, которую осуждал преподобный Иустин Попович, наша церковь не только не подпадает, но и прямо осуждает это лжеучение. Это создает проблему для раскольников. Как они выходят из этой проблемы? Они говорят, ну вот видите, вот есть примеры, когда некие там архипастыри, они совершали молитвы совместно с еретиками. Вот молитвы совместно с еретиками запрещены канонами церкви, и значит, они вот заражены ересью экуменизма. Но давайте посмотрим, что такое ересь. Ересь – это искажение догматов. Что такое моление с еретиками? Это нарушение канонов церкви. Это каноническое преступление, такое же, как и все остальные канонические преступления, которые описаны там, в книге правил, в правилах церкви. И действительно, молитвы с еретиками запрещены 45-м апостольским правилом, 33-м правилом Лаодикийского собора. И, собственно говоря, это ну, известный факт. И, кстати, стоит заметить, что запрещены молитвы не только с еретиками, но и молитвы с раскольниками. То же самое правило Лаодикийского собора говорит, если кто помолится с... 33-е правило Лаодикийского собора не подобает молиться с еретиком или отщепенцем. Вот, то есть это вполне прописывает и молитвы с еретиком, и молитвы с раскольником, то есть отщепенцем от единства церковного, они запрещены. Если человек нарушает, даже если это архиерей, он совершает тем самым грех. И он тем самым нарушает учение церковное, он, простите, не учение, он нарушает канонические правила церкви. Но нарушение канонов – это каноническое преступление, это не ересь, это не нарушение догматов. Это все подпадает под то самое, про что мы говорили, читая 13-е правило Двукратного собора. Там как раз описывается, что какие бы канонические преступления архиерей не совершал, это то, что он их совершает, это грех с его стороны, это плохо, но он подсуден не толпе, не каким-то конкретным индивидам, он подсуден суду других архиереев. Другие архиереи должны судить и выносить о нем решение, о его лжеучениях. И таков порядок церкви, установленный Господом Иисусом Христом через апостолов. Это еще в апостольских правилах все прописано. Поэтому, когда они говорят, что вот каноны запрещают молиться с еретиками, а тот или иной епископ нарушил этот канон, это не означает, что он еретик. Раскольники говорят, что ну вот он, если он молится, значит, он, наверное, и думает, что эти еретики, они тоже такие же христиане, как и православные, но на самом деле это совсем не означает этого. Человек может совершить вот это каноническое нарушение или по неведению, или же по ну, какому-то ложному чувству, так сказать, желания быть вежливым. Вот, там, если его пригласили куда-то, где он оказался вместе с неправославными, и они там молятся, ну вот он не стал устраивать из этого демонстрацию, не стал уходить, хлопать дверью, а остался там вот из такого чувства, ну, как быть вежливым, а не потому, что он считает, что они такие же православные, вот эти еретики. Это может быть даже им самим, может быть, переживаться, как его отступление, его ошибка с его стороны, которая сделана была по той или иной немощи человеческой. Это нехорошо, это грех. Но это не то, что не, это не ересь, это не то, что лишает человека священного сана. И не то, что делает его, ну, делает для нас необходимым поставить вопрос о применении 15-го правила двукратного собора. Это такое же каноническое нарушение, как ну, совершают многие другие, не только архиереи, и священники, и миряне. Вот. Пусть каждый откроет книгу правил и сверит с книгой правил свою жизнь. Не допускаю ли я каких-нибудь нарушений канонов? У меня есть подозрение, что мало кто может сказать про себя, что он все поголовные каноны всегда и во всем соблюдал. Вот. Или даже соблюдает и до сего дня. Вот. Но если в отношении себя, в отношении нашего нарушения канонов мы снисходительны, вот, и терпеливы, что тоже неправильно, то опять же возникает вопрос, почему мы, когда переносим рассмотрение и взгляд на архиереев, вдруг считаем, что их грехи или их ошибки, они должны караться суровее, они выглядят тяжелее, чем наши собственные. Вот, собственно, мы уже говорили про вот то, что сама вся эта тема идет из вот греха гордыни, вообще расколота, как бы именно падение гордых, как отец Рафаил Карелин заметил. Вот это, конечно, то, что вызвано прежде всего гордыней человека. Желание наблюдать, надзирать над епископом, вместо того, чтобы быть надзираемым ими, наблюдать за чужими грехами больше, чем за своими. Вот, и вот эта страсть обличать, вот, о которой, вот, например, преподобный Пимен Великий говорил: «Когда мы прикрываем согрешение братьев, Бог покрывает наши согрешения. Когда же мы обнаружим согрешение брата, тогда и Бог откроет согрешения наших». И святитель Иоанн Златоуст, рассказывая о том, что сделал о грехе Хама, когда он открыл наготу, посмеялся над наготой отца своего, то есть... Это не значит, что он оболгал Ноя. Ной действительно вот, совершил такое падение, и святые отцы это так описывают, хотя они объясняют это не различными вот, объективными моментами, в том числе и то, что он праотец Ноя не рассчитал, в том числе силу как раз вот этого алкогольного напитка, первого вина, которое он сделал. Ну, действительно, он превысил в неумеренности, оказалось, что он в таком негодном виде, но грех Хама, когда он пошел, открыл и посмеялся над наготой отца своего, он вызвал осуждение Божие. И вот что святой Иоанн Златоуст говорит об этом: «Вразумимся же этими примерами. Симу и Иофету будем подражать, а от подражания Хаму воздерживаться. И если в самом деле открывший чувственную наготу подверг себя проклятию, то чему подвергнутся те, которые обнаруживают грехи братьев и не только не покрывают их, но стараются еще более сделать известными и через это размножают грехи? Ведь когда ты обнаружишь грех брата, то не только его сделаешь, может быть, более бесстыдным и нерасположенным к возвращению на путь добродетели, но и тех, кто будет слушать тебя, более укоренишь в беспечности и расположишь к упорству во зле. Мало этого, ты подашь повод и к хуле на Бога». И также и святитель Григорий Богослов говорил, что кто судит чужой порок, скорее сам подпадет обвинению, чем положит конец пороку. Я понимаю, что для людей, которые привыкли осуждать и чувствуют в этом некую усладу, в обвинении, в поиске грехов, в тех, кто поставлен по иерархии церковной выше, чем они находят в этом какое-то мрачное услаждение. Для них это неприятная тема и даже, может быть, скандальная. Как это так, не судить, как это так, не возвещать и не раскрывать, не, так сказать, не обсуждать это во всеуслышание. Но давайте призадумаемся, если мы верующие люди, если мы каждый день в молитвах произносим: «Господи, помилуй меня грешного, прости и остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим». Если мы это произносим, значит, мы и сами чувствуем свою греховность и чувствуем необходимость в таинстве исповеди, чувствуем благодать, которая произошла, чувствуем вот облегчение на сердце после таинства исповеди и благодарность Богу за прощение грехов наших – но то как после этого, обращая свое око к архиереям, через которых Бог и даровал нам прощение в таинстве исповеди, ибо по учению церкви архиереи участвуют во всяком священнодействии, как мы приводили слова святого Семена Фессалоникийского, то как после этого, примечая подлинные или мнимые грехи их, нам становиться суровыми судьями, без колебания, произнося, что такой достоин немедленного суда, пусть он не избегнет наказания, пусть будет немедленно извержен из сана, пусть будет отсечен от общения с нами. То есть это как бы напоминает вот притчу Господа о человеке, которому простили долг в 100 тысяч талантов, а он, выйдя, набросился на своего ближнего, который был ему должен какие-то гроши. И опять же, я бы не хотел, чтобы это звучало как то, что мы оправдываем, если человек, облеченный саном, совершает грех. Это плохо, это его падение. Но разве как христиане мы не должны желать, чтобы он восстал от своего падения, чтобы он исправился, чтобы он спасся, чтобы он очистился от своего падения и стал хорошим, настоящим, добрым пастырем, настоящим добрым христианином? Неужели вместо этого мы хотим, чтобы он поскорее был осужден, поскорее был отлучен, поскорее был наказан, поскорее был вергнут в ад? Святые отцы смотрели на это по-другому. И напомню слова святого Григория Богослова: «Не суди, судей ты, требующий врачевания, не разбирай достоинства очищающих тебя. Не делай выбора, смотря на родителей, хотя один другого лучше или ниже, но всякий выше тебя». И то же самое преподобный Никодим Святогорец говорил. «Что же скажет кто-то, мы должны покоряться любому игумену, архиерею, правителю, даже если он недобрый? Отвечаю тебе, если он недобр в собственной жизни и подвиге, то покоряйся ему. Только если он недобр в том, что насаждает еретическое учение, в этом случае, как мы помним, 15-е правило двукратного собора дозволяет отделяться от общения с этим архиереем, но не со всеми архиереями вообще, не со всей церковью вообще. То же самое, если мы вспомним исторические примеры в нашей собственной церкви русской, когда была выявлена ересь жидовствующих, святой Геннадий Новгородский, святой Иосиф Волоцкий, они боролись с ересью, они боролись за церковь, они не порывали с церковью, они осуждали ересь еретиков, не выходя из пределов церкви, не создавая какую-то свою новую суперправославную русскую церковь. Теперь тоже вот эти все вещи, которые связаны с нарушением канонов, они печальные и прискорбные, но это не означает, что человек исповедует ересь. У нас есть звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, с памятью святых дней сегодняшнего. И вот в ракурсе сегодняшней передачи такой вопрос. Вот известны слова Господа Иисуса Христа: кому больше дано, тому с того больше и спросится. Вот, например, Кутузов известный, его командующий, старый по возрасту, прежде чем Братинские сражения начали, собрал 12 полководцев высшего ранга, из них 6 были против сражения, после сражения в Филях, было против отхода от Москвы, другие 6 были за. На основании этого Кутузов принял решение оставить Москву. И другой пример. Патриарх Никон, да, мордвин по национальности, единословно, не посоветовавшись ни с кем из священнослужителей выше, насколько мне известно, отдал приказном порядке креститься двумя перстами. В результате произошел раскол и сожжение некоторых священников старой русской церкви. Он кончил как? Он же сам отрекся от патриаршества, вы знаете, да?
Дорогой слушатель, да. В чем вопрос-то?
А вот вопрос в том, что дело не в том, чтобы смеяться над старцами, а все-таки, наверное, вот, подражая Кутузову, надо все-таки неплохо, когда и старцы. Ну, вот мой вот пример из моей личной жизни могу вам привести.
Нет, скажите лучший вопрос, да, потому что, честно сказать, немножко, если не по теме, это получится, что мы тратим время. Что касается того, что кому больше дано, с того больше и спросится, то это действительно правда. Но кто будет спрашивать? Миряне будут спрашивать с архиереев? Или будут спрашивать священники, которых и сделали священниками эти архиереи? Они будут их судить и спрашивать? Господь будет судить и спрашивать. Поэтому, да, действительно, тот, кому больше дано, с того больше и спросится. Поэтому, если человек, облеченный саном, совершает сознательный грех, он будет более осужден, чем мирянин, который совершал этот грех. Но не значит, что мирянин не будет осужден. То же самое христианин, который сознательно совершает грех, даже мирянин, он будет более осужден, чем тот неверный, который не знал о законе Божьем, тот тоже будет осужден, как говорит апостол Павел, но в меньшей степени, потому что тот, кто сознательно грешит, конечно, более подпадает и достоин осуждения. Но осуждение, суд, это дело Божие. Это не дело, которое должны восхищать овцы над своим пастырем. Что касается советования и совета, то, собственно говоря, советую, собственно, у нас в церкви все крупные решения, которые затрагивают всю церковь, они происходят соборно. И как раз уж сейчас никак и нельзя обвинить, что, допустим, патриарх там что-то единолично решает. Как раз святейший патриарх Кирилл учредил межсоборное присутствие, учредил порядок, когда не только межсоборное присутствие, но любой желающий может принять участие в обсуждении общецерковных документов. И они проходят, это не формальность, они действительно проходят серьезное обсуждение. И это обсуждение не только в рамках межсоборного присутствия, но и в рамках общецерковного вот, открытого диалога оказывает влияние на то, принимается ли этот проект документа или отвергается, или он изменяется каким-то образом. Поэтому вот как бы такое замечание, что будто бы принимают без согласования или без внимания к церковному, к там, другим архипастырям, или даже прислушиваясь и к священству и мирянам, то монашеству так сказать нельзя. Еще нужно сказать вот по поводу там этих обвинений там, в экуменизме, например, там говорят, вот там дали медаль какому-то неправославному, какому-нибудь мусульманину или буддисту. Какой канон запрещает давать медали церковной буддисту? Какое правило церковное нарушено? Какая здесь ересь? Здесь даже канонического преступления нет. Что вообще такое представляют из себя эти медали церковные? Это церковное спасибо в виде вот материального вот этого символа. Сказать спасибо неправославным иногда есть за что. Я сам знаю примеры, когда люди неправославные искренне и очень усердно помогали жизни церкви, помогали иногда жизни прихода больше, чем даже местные православные. Заслужили ли эти люди то, чтобы им сказали спасибо? Вполне. Является ли то, что церковь им говорит спасибо в виде этой медали, является ли это нарушением какого-то догмата или канона? Никакого. Если этот человек берет, принимает из рук церкви эту награду и вешает эту награду себе на грудь с изображением православного святого, это значит, что он как раз-таки через это еще более приближается к православию, то, что он принимает этого святого, то, что он принимает это себе на грудь. Поэтому какое здесь нарушение, какой здесь догмат, нарушен или канон? А некоторые люди все говорят, все предательство православия, если кому-то дали какую-то медаль. У нас еще один звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Вячеслав, Москва. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня вот знакомая женщина, которая ушла к старообрядчеству из церкви православной, из нашей. И могу ли я молиться, например, за нее, за ее здравие, или мне нельзя уже за нее молиться? И второй вопрос. У нас есть прихожанин в храме, как бы он не хочет категорически молиться за нашего патриарха Кирилла, но в то же время причащается, и как это правильно, что он причащается, или вот, если можно, объясните, пожалуйста.
Что касается первого вопроса, то, конечно, можно молиться о вразумлении отпавших от церкви, вот, и в частности в келейной молитве можно молиться о том, чтобы Господь дал разумение, дал какие-то, ну, открыл глаза человеку, отпавшему в раскол, чтобы он вернулся в каноническую церковь. Вот особенно мы знаем, там, в дни Пятидесятницы церковь сугубо молится от всех, обо всех отпавших от нее. Вот, и тогда, конечно, тоже можно, и вот и свое молитвенное воздыхание о наших близких отпавших тоже вот, молитвенно воспоминать в этот день во время чтения этих молитв. Вот, конечно, упоминать ее так, как если бы она была членом церкви, ну, это было бы и неправда перед Богом, и по отношению к ее выбору как-то некорректно, поскольку она себя уже не обозначает как член нашей церкви, поэтому и упоминать ее как члена нашей церкви все-таки это некорректно. Что касается вот этого второго случая, то, ну, вот это раз то, о чем мы говорили и на прошлой нашей беседе, и сегодня о чем мы говорили. Это вот значит, что человек находится в прелести, человек находится в пленении, бесовском, о котором говорил, например, святитель Феолип Филадельфийский. Он говорил, что клеветник-бес, завидующий нашему спасению, водворяется в наши чувства и старается не только сосредоточить ум человека на ошибках и прегрешениях ближнего, но и заставить его не видеть достоинства этого ближнего. И подобное искушение довольно часто случается по отношению к пастырям церкви. В душу верующего всевается либо врагом рода человеческого, либо дурными людьми, через которых действует дьявол, лукавое подозрение относительно священника или патриарха, и вследствие этого в человеке начинает произрастать непомерная гордыня, и он преисполняется презрением ко всем прочим людям, не позволяя никому наставлять себя. Об этом святитель Феолип как раз подробно говорит в первом слое против арсенитов. Можно, в принципе, предложить вашему знакомому, может быть, и познакомиться с содержанием наших бесед, и прошлый, и настоящий, просто чтобы он услышал, что святые отцы говорят об этом. Не, так сказать, не потому, что я об этом говорю, а потому, что именно я привожу святоотеческие слова и примеры святых отцов, которые обличают его ошибочность его позиции. Если он считает, что патриарх в чем-то неправ, в чем-то ошибается, разве это повод для того, чтобы ненавидеть патриарха? Наоборот, нужно больше молиться за патриарха, если ты считаешь, что он в чем-то неправ, чтобы Господь помог ему и указал ему путь. То же самое касается там и любого архиерея, любого нашего, ну, знакомого человека. Если наш отец или другой человек, которого мы любим, впадет в заблуждение, неужели мы скажем, ну все, он для меня как мертвый, я теперь о нем и молиться не буду? Если мы хотя бы каплю любви имеем, мы будем, наоборот, еще больше молиться за него. Поэтому, когда люди прекращают молиться за патриарха, за своего правящего архиерея, за своего там священника, с которым они, там, допустим, вот, к которому они ходили или ходят, это признак такой духовной болезни, гордыни человека. Это признак того, что человек далек от Бога. Вот. Возвращаясь к теме вот у наших как раз того, в чем пытаются придумать раскольники, что наша церковь якобы в грехе экуменизма, вот мы уже поговорили про вот совместные молитвы, конечно, это неприемлемо. Кстати говоря, это запрещено не только древними канонами церкви, это запрещено и архиерейским собором 2008 года. И я могу даже сказать, что человек, который проходит ставленническую присягу перед принятием священного сана, в этой ставленнической присяге он клянется, что не будет иметь молитвенного общения с людьми, не относящимися к православной церкви. Поэтому, если кто-то нарушает это не грех церкви, это его личный грех, его личное падение. Вот. И потом Некоторые говорят, что вообще то, что там представители церкви, в том числе и в Сане, встречаются с неправославными людьми, с католиками, с протестантами, с мусульманами, иудеями, что это тоже якобы там ересь, экуменизм. На самом деле это никакая не ересь экуменизма, это та практика, которая, ну, которая всегда была в Церкви Божией, в народе Божием, собственно говоря. И мы знаем, что и пророк Елисей встречался с Нейманом сирийцем, который был язычником. Апостол Филипп разговаривал с эллинами, как описывает это Евангелие от Иоанна, 12 глава. И диакон Филипп тоже садился в колесницу к эфиопскому евнуху в книге Деяний в апостольских 8 главе. Вот, описывается. То есть все эти случаи, они как раз показывают, что нет греха в самой по себе встрече с неправославными. Грех, если на этой встрече мы искажаем православное учение, если мы продаем православие, в этом случае грех. Но сама по себе встреча с неправославными, она нигде не осуждается, не является ни грехом, ни искажением веры. И многие наши святые, если мы обратимся к истории, многие наши святые тоже встречались и общались с людьми неправославными для того, чтобы либо для того, чтобы решить какие-то вот вопросы церковной жизни, помочь православным людям. Например, святитель Николай Мистик посылал святого Димитриана Хитронского, это кипрского святого, посылал его к халифу, чтобы он ходатайствовал об освобождении пленных христиан. И он ходатайствовал, и действительно получилось это освобождение. Или же для того, чтобы засвидетельствовать о православии, как, например, святой равноапостольный Кирилл, один из двух братьев-просветителей славянских, до того, как отправиться на миссию славянам, он также был послан в Багдад в составе посольства для того, чтобы именно свидетельствовать о православии вот этим неправославным мусульманским чиновникам. Поэтому в самих по себе встречах или то же самое приветствие, например, вот направляют приветствие неправославным. Само по себе это не является нарушением ни канонов, ни догматов. Любой человек, который таким образом рассуждает, что вот там, если патриарх, например, поздравил муфти или поздравил еще кого-то с каким-то праздником, значит, он отпал от православия. Или, ну, представьте, что вот вы живете на одной личной клетке с мусульманином или с иудеем, и вот вы, проходя к своему дому по этой личной клетке, видите вашего соседа, и он говорит: знаешь, у меня сегодня такая радость, там, у меня, например, дочка там вышла замуж, или у меня, например, там 50 лет исполнилось, или у меня еще какая-то радость. Неужели такой человек процедит: я принял к сведению, и пойдет дальше? Неужели он не скажет: поздравляю вас с этим? Что в этом, какое в этом предательство православия? Это та самая христианская вежливость, о необходимости которой говорил святитель Нектарий Егинский, например, которая, опять же, была и у многих святых. И можно вспомнить, как святой Марк Эфесский, известный борец за православие, известный своей твердостью, насколько он вежливо писал послание папе Римскому в то время, когда была надежда, что тот может присоединиться к православию. В общем-то, тем людям, которые это вот провозглашают, что якобы это неприемлемо и невозможно, просто можно посоветовать почитать его обращение, его послание, а также и послание патриархов Восточной Церкви, например, к неправославным. Самое еще одно важный момент, почему, собственно говоря, все эти высказывания раскольников, они являются ложными. По той простой причине, что все те явления, которые они говорят, что вот якобы наша церковь заражена, и поэтому она перестала быть подлинной церковью, и они, только их группа является церковью, все эти явления, они существовали не вчера, не 10 лет назад, не 20, не 50, и не 100 лет назад они появились. Все эти явления и совместные молитвы, как нарушение канонов, и присутствие, общение с неправославными и так далее, все это было в церкви еще с древности, еще с византийских времен, это все известно. Это не значит, что так, что это хорошо и правильно, но это значит, что церковь не перестала быть церковью из-за этого. Это значит, что это не может быть поводом для отпадения от церкви. Мы сегодня рассмотрели один из этих пунктов, и в следующий раз мы продолжим рассмотрение других пунктов раскольнических нападок на церковь. Спасибо всем за внимание.